Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Изнасилование и зверское убийство николаевской девушки Оксаны Макар всколыхнуло украинское общество, вывело, можно сказать, Украину, как-то не печально звучит в таких случаях, в лидеры новостей мировых. Очень много об этом писалось и в российских средствах массовой информации, и в других средствах массовой информации различных стран мира. Людей поразило и сам факт вот такой вот расправы над женщиной, насильников, которые не просто там изнасиловали женщину, но еще ее сожгли после этого. И то, что после того, как это уже стало известно, подозреваемые в этом преступлении были выпущены из следственного изолятора правоохранительными органами и возвратились туда только после того, как в Николаеве, в буквальном смысле слова, назрел бунт. Это тоже была еще одна странность. Следующая странность – это то, как обсуждалась вся эта история в средствах массовой информации и обычными людьми. Вот виновата ли сама Оксана Макар в том, что произошло? Может быть, она дала повод так с ней поступить? Это очень такой часто встречающийся мотив в этой истории. Мы уже говорили об этом в нашем эфире кратко. И я пригласил сегодня в студию президента международной организации «Ластрада Украины» Екатерину Левченко. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер.
Потому что Екатерина затронула вот в своем выступлении в интернет-издании «Украинская правда» вообще вопрос о нравственных корнях происшедшего, да, о нравственности украинского общества, о том, что как здесь относятся же к женщине. Да, это вообще, я думаю, общая проблема постсоветского пространства. Я не думаю, что это вообще украинская проблема, которая очерчена географическими границами. Я совершенно уверен, что если бы мы, допустим, сидели бы сейчас в московской студии или в петербургской, или еще где-то, мы точно то же самое, скорее всего, говорили бы. Потому что оно отношение, оно общее.
Более того, я вам хочу сказать, что это не только постсоветского пространства общее отношение, а это глобальная проблема, которая существует и о которой говорят в разных странах. Фиксировали коллеги из женских организаций массовое изнасилование в Боснии, в Хорватии, в Сербии во время войны, которая началась, кстати, 20 лет назад. Изнасилование в Афганистане, изнасилование в Руанде. Изнасилование считается методом наказания во время не только военных конфликтов, но и в мирное время. Поэтому действительно проблема более глубокая и более серьезная, нежели при всей трагичности случая Оксаны Макар.
Вот, в принципе, скажите, Катерина, действительно ли можно говорить о том, что женщина способна сама спровоцировать вот такое отношение к себе, да? Ведь о биографии Оксаны Макар уже мы узнаем больше, чем о многих, так сказать, политических деятелях и поп-звездах. Что она? Вот она из неблагополучной семьи, а отчим в тюрьме, да, его отпустили с ней попрощаться, мать алкоголичка, она имела приводы в милицию за неподобающее поведение, она сама соблазняла этих молодых людей, вот и результат. А приличные девушки сидят дома, и их никто не жжет.
Ну да, у нас изнасилование считается преступлением в общественном понимании, если насилуют так называемую хорошую женщину, ребенка, либо насилует маньяк, либо серийный насильник. А если жертвой становится так называемая плохая женщина, выходящая за рамки этих моральных категорий, то вина за изнасилование перекладывается на нее. И здесь я бы хотела прежде всего дать оценку с точки зрения юридической, с точки зрения правовой, тем вопросам, которые вы поднимаете. Во-первых, виктимное поведение. Этот термин есть в праве, он используется в уголовном праве. Когда, собственно, о чем идет речь? О том, что жертва может провоцировать преступника на совершение тех или иных преступных действий. Это понятие встречается в отношении различного рода преступлений, в том числе и когда мы говорим о изнасиловании. Изнасилование – уголовно наказуемое преступление, 152-я статья Уголовного кодекса Украины. Приблизительно такие же цифры статей в уголовных кодексах других стран постсоветского пространства, ибо вышли мы все из одного кодекса советского Уголовного кодекса Советского Союза. Так вот, в комментариях, ну, естественно, в статье об этом нет ничего, но в комментариях, которые пользуются юристы, которыми пользуются судьи, говорится, что виктимное поведение потерпевшей стороны уголовной ответственности не исключает. Оно единственное может учитываться при назначении приговора. То есть вот первый ответ на это, на ваш вопрос. Второй момент. Когда мы говорим о совершении такого преступления, как изнасилование, можно этот вывод распространять и на другие преступления. Мы говорим прежде всего о факте совершения преступления. И должно быть наказано преступление. И здесь позиция заключается в том, что мы выносим за скобки как личность потерпевшей, так и личность тех, кто совершил изнасилование. Что, кстати, не было сделано в самом этом Николаевском деле, да, то есть личность насильника, она сыграла большую роль как раз в том, что люди эти были освобождены, их называют мажорами, детьми высокопоставленных чиновников, и только под давлением общественности обратно была возвращена мера пресечения, как содержание под стражей. И этот пример нам показал, что мы вообще близки до судов Линча. Вообще, если милиция, правоохранительная система и государство не задумаются над тем, каковы они являются беспомощными и коррумпированными, то суды Линча станут, в принципе, единственным нормальным способом защиты от преступности. Так вот, как раз нужно обязательно выносить за скобки вот эти вот две стороны. И тогда говорить, что изнасилование, как бы оно ни осуществлялось, оно является преступлением. Третий момент. Опять же, обращаясь к тому же кодексу. Я прочитала огромное количество комментариев под своей статьей, размещенной на «Украинской правде». И когда я их прочитала все вместе, вот идя к вам в студию, я поняла, что страшно жить в обществе, люди и члены которого пишут такие комментарии. Вина в 95% постов, конечно же, лежит на потерпевшей. Так вот...
А почему?
Почему? Ну, потому что вы уже назвали, потому что она вела, ну, по оценкам тех, кто писал, я ее не знаю, тут, может быть, так и не было, да, но если человек ведет не моральный образ жизни, что она согласилась вместе выпивать с ними спиртные напитки, что она там развлекалась в баре. Но, вы знаете, это не повод к изнасилованию.
И к убийству. И наверное,
оно, да.
Я вам... Распитие спиртных напитков не повод для изнасилования, а изнасилование не повод для убийства. Да, вот
так вот,
вопрос.
Юридически хочу ответить всем, что с точки зрения, скажем, комментариев, которые опять-таки используются во время следствия и суда, согласие на совместное употребление алкоголя или других веществ, на нахождение в интимной обстановке, которая содействует физическому сближению, еще не является, так сказать, согласием на совершение половых каких-то действий. То есть вот ответ, который дается. Поэтому когда таким образом, опять-таки, вина перекладывается только на нее, это говорит о том, что, с одной стороны, есть и непонимание проблемы, есть и незнание правовой части в этом плане, и есть традиционное для общества видение, когда в любом преступлении, тем более сексуального характера, пытаются обвинить жертву. Я еще на одном моменте остановлю свое внимание. Это момент группового изнасилования. Дебатируется это, все ли они втроем насиловали или только один. Так вот, групповое изнасилование является законченным преступлением даже с момента начала половых отношений хотя бы одним из участников группы. То есть есть несколько людей, только один совершает насилие, но они находятся в данном месте и в данное время, уже мы можем говорить о групповом изнасиловании. Так что ставить под сомнение этот факт я бы тоже не стала.
А вот можно объяснить, почему в принципе такая ситуация с толерантностью в постсоветских обществах? Ведь на самом деле всегда говорят, что вот новое поколение, молодые люди, они там уже впитывают какое-то западное отношение к жизни. Мы сейчас не говорим даже о идеологии, а просто вот толерантность – это такое обычное сейчас состояние среднестатистического европейца, да? Оно как бы принято. Мы даже, условно говоря, лидеры ультраправых каких-то партий, которые существуют в... Западной Европе, они зачастую выступают против мигрантов, против чужих, да, но они ни в коей мере не пытаются ограничить права тех, кто укоренен в их собственную культуру, и ни в коем случае не пытаются, там, может, выступать против там, прав женщин, сексуальных меньшинств и так далее и тому подобное. То есть это уже такая константа, которой даже люди вот таких, вот я бы сказал, средневековых убеждений, они не пытаются затронуть. А у нас это происходит все больше и больше. Есть нарастание такого отношения и какое-то извращенное понимание толерантности, мне кажется.
Да, у нас очень любят толерантность называть другими словами, не буду их употреблять в эфире. Вопрос сложный, но как бы несколько коротких ответов на него. Во-первых, отсутствие толерантности говорит о том, что далеки мы еще от европейских ценностей. Далеки мы от того, что действительно составляет основу, скажем, либеральной Европы, которая стала либеральной в плане ценностей свободы, свободы выбора, свободы человека, прав человека, которые и помогли сформироваться тому обществу, которое, кстати, большинство-то очень и любит, да, все с удовольствием ездят туда, покупают европейские товары, имеют там собственность, но при этом хаят европейские ценности, говоря о том, что Европа там умирает или погибает. Второй момент, на который, или второй вариант ответа на вопрос, заключается в том, что сексуальное насилие в отношении женщин не рассматривается как насилие, не рассматривается как преступление, а рассматривается в культуре патриархатной, которая оказывается достаточно крепка
у нас. Как право мужчины.
Рассматривается как право, гордость мужчины и, в принципе, как честь для женщины. Ну, то есть, вот поэтому в этом плане сегодня очень много помогает и реклама, и средства массовой информации, которые тиражируют подобного рода, скажем, стереотипы. Нынешняя реклама мебели, машин, вот я долго не могла понять, ехала как-то в машине и слушаю, у меня мягкий корпус, ты можешь меня взять. Думаю, о чем? Оказывается, это салон «Флэш» рекламирует мебель. Или «Погладь меня, я вся твоя, и твоя буду надолго». Оказывается, это реклама машины. То есть, понимаете, вот такое овеществление женского и женщины приводит к тому, что с женщиной можно поступить так же, как с вещью. Можно, ну что с вещью можно? Выбросить, поломать, покрутить, да, там что-то с ней сделать. А то, что часто приходится в последнее время повторять, что вообще женщины тоже люди, знаете, раньше я реже это говорила. Вот как-то все чаще и чаще приходится убеждать многих собеседников в этом. То есть в этом тоже кроются проблемы. Естественно, есть проблема и в том, что правоохранительные органы очень, скажем так, толерантно также относятся к подобного рода преступлениям. Я не взяла с собой статистику по вот этой статье 152, но она очень незначительная. И доказать вообще-то факт совершения изнасилования очень и очень сложно, потому что нужно сделать судмедэкспертизу, нужно прийти в участок, в котором одни мужчины, и чисто психологически изнасилованная женщина, ну а часто защита страдают женщины, очень сложно об этом говорить. При этом Министерство внутренних дел совершенно не работает в том направлении, в котором движется полиция многих стран, когда специально увеличивается количество женщин, работающих в подобных службах, для того, чтобы потерпевшие женщины могли общаться по желанию с женщинами-полицейскими. Ну и вообще, так сказать, рассматривают это преступление по принципу «получила удовольствие, еще и хочет наказать того, кто виноват». Поэтому формирование такого нетолерантного отношения к любым формам насилия – это очень и очень важно.
На самом деле, мне кажется, это укоренено в такой вот общественной культуре настолько, что политики не стыдятся так себя проявлять, да? Вот я очень хорошо помню замечательный, мне кажется, пример, когда бывший уже президент Израиля Моше Катсав был под следствием по обвинению в изнасиловании своих сотрудниц в домогательствах, и израильская делегация, когда я с тогдашним министром Эхудом Ольмертом посещала Москву, и президент Владимир Путин встречался с Ольмертом, сказал, вот передавайте привет президенту Кацаву, мы все ему завидуем. То есть для Путина это была фраза пошутил, на протокол. Да, он просто пошутил. Он даже не понимал, что для человека, которому он передает привет, это приведет к таким серьезным последствиям, к тюремному заключению, к отставке, к позору вообще. А президент Украины Виктор Янукович, который призывал иностранцев приезжать в Киев тогда, когда украинские девушки начинают раздеваться. Посмотрите, как это замечательно. Mm-hmm. Это уму непостижимо, честно говоря. Вообще, я не представляю себе серьезного политика в европейской стране, это в Соединенных Штатах, который позволит так отозваться, и вообще ничего не произойдет. Понимаете, он будет продолжать работать, как будто ни в чем не бывало.
Он не просто продолжает работать, но еще и укрепляется в собственных позициях. Мы мониторим подобного рода высказывания политиков. Они характерны для всех высших лиц государства: президент, премьер-министр, глава Верховной Рады, ряд представителей и руководителей политических партий, областных администраций или там правительства Крыма. Все прославляются, вы знаете, по-моему, соревнуясь друг с другом в так называемом остроумии. И, к сожалению, как бы над этим эти несмешные вещи, эти очень дискриминационные вещи наши украинские суды не рассматривают как проявление факта дискриминации. В моем иске к Азарову по поводу там, ну, скажем, не сексуально ориентированной фразы, но дискриминационной о том, что женщинам вообще-то не место в управлении, ибо они не могут работать.
Так, 16, как Азаров, так, да, как, конечно, да.
Вот, суд не нашел никаких дискриминационных высказываний, назвав это свободой слова, свободой мнения и оценочным суждением. В то же время в европейских странах подобные бы высказывания привели к отставке, о чем вы говорили. Ну, вы знаете, я тут хотела бы не столько о политиках наших, хотя от них зависит сегодня многое, что происходит в стране. Еще один момент, на один момент указать. Это бездеятельность и не только правоохранительных органов, но и так называемых социальных служб, которые у нас есть. То есть вообще системы социальной защиты и социальной помощи населению. Ведь нахождение в, так сказать, в уязвимом состоянии, если говорить о, опять же, потерпевшей Оксане, проблемы, которые есть в ее семье, ведь они, это является серьезными социальными проблемами, но у нас нет ни центров помощи там, лицам, которые втянуты в не втянуты по-русски, которые употребляют алкоголь, наркотики. У нас нет центров помощи желающим освободиться, выйти из секс-бизнеса. У нас фактически нет реабилитационных центров и центров помощи для жертв любого вида насилия. То есть вот эти вот вещи, они остаются вне внимания государства и полностью ложатся на плечи, ну, самих потерпевших. Вот у кого есть силы, у кого есть еще родственники, друзья, поддержка, тогда можно выкарабкаться из ситуации. А с помощью вот специализированных служб невозможно в силу их отсутствия.
Но тут еще ведь очень важно понять, насколько сами социальные службы вообще считают, что они должны опекать вот таких вот пропащих людей, которые находятся на дне общества. Это тоже вопрос толерантности, знаете. «На дне» — это название пьесы Горького. Тогда тоже приходилось в конце 19-го, начале 20-го века призывать общество к милосердию. Потом милосердие было скомпрометировано навсегда. И вот результат.
Ну, вопрос хороший, но по этому поводу хочется вспомнить такой анекдот, когда упали на дно, лежим, а снизу постучали. Да? То есть вопрос дна — это, оказывается, очень относительным вопросом. А по поводу социальных служб, даже если посмотреть на банальные положения об их деятельности, ну, то, что сегодня относится к Министерству социальной защиты, как раз работа с уязвимыми категориями населения, их очень много категорий, это их непосредственная обязанность. Но у нас не учат социальных работников не в необходимом количестве, у нас не выделяются средства на их работу. Более того, результатом административной реформы как раз и становится сокращение всех таких служб, которые, наоборот, должны развиваться, оказывая всестороннюю поддержку обществу. Точно так же, как система правового образования, что очень важно, у нас также находится в совершенно в зачаточном состоянии.
Как, в принципе, можно говорить, что действительно общественные организации способны тут повлиять как-то? Или они существуют чуть-чуть как вот такие вот кричащие в пустыне?
Ну, в последнее время мне, к сожалению, приходится фиксировать уменьшение реагирования государственных структур на какие-либо наши обращения, письма, предложения. Естественно, есть подразделения, с которыми идет хорошая, нормальная работа, и она развивается. Но если в целом оценить ситуацию, то государство не очень-то адекватно реагирует на обращения организаций общественных. Уже достаточно давно мы обратились, большая группа женских организаций, к министру внутренних дел Украины по поводу как раз ситуации, связанной с Оксаной Макар, и с тем, чтобы этот резонансный случай послужил поводом для взгляда на проблему как системную проблему. Ведь все говорят об Оксане, то, что изнасилования существуют каждый день и во всех областях Украины, при этом это молчание. О том, что не регистрируются, о том, что они не фиксируются, о том, что не рассматриваются должным образом. То есть есть системная проблема отношения к такого рода насильственным преступлениям, совершенным на такой половой почве. Ответа нет, реагирования на сегодняшний день нет. И, конечно, такая ситуация, она очень беспокоит, потому что не хотелось бы, как я уже говорила в самом начале, чтобы граждане защищали себя исключительно методом самоорганизации и методом судов Линча.
Ну, кстати, надо сказать сразу слушателям, что как раз когда была вся эта история Оксаны Макарта, тут было несколько сразу сообщений о изнасилованиях девушек, которые прошли менее замеченные, потому что и не окончились столь трагическим эпизодом. Просто был такой вопиющий случай, потому что там нашли сожженного человека, да, на улице. А вот такое вот рядовое изнасилование, это тоже даже в каких-то сейчас средствах массовой информации не передано,
потому что
не
новость. Я вам хочу сказать, что одно закончилось трагически. Женщина умерла, но она умерла, не дав показания. По одному преступлению в Черкасской области выпущены подозреваемые, потому что сложность доказывания. Ну, а вообще эта тема не является, ну, она не должна быть актуальной в средствах массовой информации, но важной для правоохранителей.
Напомню, что сегодня наш гость – президент международной организации «Ластрада Украины» Екатерина Левченко. Это программа «Ютет» Виталий Портников. А сегодня 22 часа 30 минут программа «Экономическая среда», которую ведет Сергей Сининский. Дорогая нефть уходит из России капиталы. Ограничат ли в России наличные расчеты и другие темы в этой программе? А мы вернемся в эфир сразу же после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на американский суд, приговоривший россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, оказывалось беспрецедентное давление. По словам Лаврова, Бута презентовали судьям и присяжным как заведомого преступника, и это повлияло на судебный процесс. Вопрос о помиловании Михаила Ходорковского может быть рассмотрен только в том случае, если экс-глава ЮКОС обратится к президенту России с прошением о помиловании. Об этом заявил Андрей Нелидов, глава Республики Карелия, на территории которой в колонии отбывает срок заключения Ходорковский. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участница группы «Пусси Райт», устроившая так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве, заслуживают административного наказания, но никак не уголовного. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, сегодня встретились представители Лиги избирателей. На встречу приехали журналисты Леонид Парфенов, врач Елизавета Глинка, доктор Лиза, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. В столице Боснии и Герцеговины Сараева сегодня проходит мероприятие по случаю 20-й годовщины начала осады города войсками боснийских сербов в период войны на Балканах. В Сирии правительственные войска перешли сегодня к более активным действиям против сторонников оппозиции. В трех пригородах Дамаска, утверждают активисты. По их словам, армейские рейды проводятся в Сагбе и Думе. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. Президент США Барак Обама приветствовал сообщение Министерства труда страны о падении в марте уровня безработицы до самого низкого уровня за последние 3 года.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников в нашей киевской студии. Президент международной организации «Ластрада Украина» Екатерина Левченко. И мы говорим о том, как изменилось украинское общество, какая у нее реакция была на недавнее зверское убийство николаевской девушки Оксаны Макар. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. 490-29-05. 384-499-05 – это номер в Киеве. А для звонков из-за границы можно также использовать номер плюс 7-495-739-18-13. Вот, собственно, все номера для связи с нами. Мы продолжим наш диалог. Слушайте, а может быть, Екатерина, вот такая вот реакция на женщину украинского политического класса – это реакция на Юлию Тимошенко? Вот такая вот то, что с ней произошло, еще желание заодно сообщить всем, что женщина, она ни на что не способна.
Отчасти да, потому что одно из первых высказываний, которое было допущено тогда еще кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем, это была, так сказать, была отправка женщин на кухню, но она отправлялась, осуществлялась непосредственно во время дебатов с Юлией Тимошенко. То есть ваше место в кухне – это традиционная фраза, которую приходится слышать достаточно часто. Вот, хотя там любят находиться и мужчины, и совершенно закономерно, но смысл-то в том, что кроме того, что готовить еду и быть кухаркой, вы не можете ничем заниматься. И, так сказать, своеобразная коннотация и отправка к Ленинскому о том, что кухарка тоже может управлять государством. Желание показать, что кухарка-то и не может им управлять.
Но мне казалось, что эмансипация как раз давно окончилась, даже в советском обществе окончилась. Как-то, или все-таки это призрачное представление?
Это достаточно призрачное представление, потому что, скажем, оценки и определения того, что такое женская эмансипация, то есть освобождение, да, они при общих тенденциях разные в XIX веке, в начале XX и в конце XX и теперь. Мы должны просто смотреть объективно на те процессы, которые происходят в социуме. Говорите, наверное, с грустью констатировать тот факт, что соотношение мужчин и женщин постоянно изменяется, причем не в пользу последних. То есть если мы еще там 10-15 лет назад говорили, что у нас 54% населения – это женщины, 46% – мужчины, то в последнее время мелькали цифры 62% и 38%. То есть, к сожалению, разница в возрасте между мужчинами и женщинами в ожидаемом, она достаточно большая, составляет 12 лет, и, естественно, это приводит к тому, что вот такие вот демографические диссонансы мы наблюдаем. К чему это ведет? Да, это ведет и к проблемам, которые возникают в с браками, да, в силу каких-то объективных причин.
Не хватает мужчин?
Ну, в общем-то, да, это серьезная проблема. Но есть проблемы, которые заставляют выходить на рынок труда женщин. Да? Это и семьи как раз вот неполные, где нет, так сказать, мужчины, и женщина воспитывает ребенка. У нас много семей, где один мужчина воспитывает ребенка, но в процентном отношении с мамами-одиночками значительно больше. Это требует изменения системы трудовых отношений, которые, причем Международная организация труда давно уже среагировала на такую ситуацию, имея конвенцию о правах трудящихся с семейными обязанностями, потому что люди совмещают одновременно и трудовые, и семейные обязанности. Наше законодательство, а главное практика и мнение общественное, оно никаким образом на это не реагирует. Есть проблемы, которые связаны с тем, что женщинам приходится, ну как приходится, они желают работать там, где традиционно считалась работа мужской. И в силу облегчения условий труда это совершенно закономерность, изменение характера работы. То есть деление на мужские и женские профессии, ведь оно достаточно относительно. А вот это вот относительности отношений социальных как раз традиционное общество и не хочет замечать, считая, что подобного рода отношения есть утвержденными один раз и навсегда и записанными еще там в 15 или в 16 веке в домострое. То есть проблема есть, и государство должно-то как раз на нее реагировать не исходя из абстрактных положений, а исходя из той ситуации, которую мы имеем. Но такой реакции не наблюдается.
А вот вы употребляете термин «традиционное общество». Вы считаете, что вот постсоветское общество, оно традиционное по сравнению с европейским? Домостроевское, средневековое?
Знаете,
или какое?
Ну, наверное, оно в большей степени традиционное. Хотя я избегала бы таких жестких определений, потому что вначале нужно дать определение того, что такое традиционное общество, то есть как мы используем этот термин. А потом уже рассматривать эту характеристику применительно к тому, что мы имеем. Но вот в последнее время, особенно в последнее время, появляется очень много различного рода и публикаций, движений, организаций, которые пытаются, так сказать, восстановить те принципы, которые характерны были для патриархатной семьи. Вот ее-то я как раз и называю традиционной. Скажем, мужчина – кормилец и добытчик, женщина – домохозяйка, хранительница очага, воспитательница детей. Я не говорю, что это плохая семья, ни в коем случае не даю таких оценок в рамках «хороший» и «плохой», но еще раз…
Вы даете оценку в рамках традиционной и нетрадиционной.
Нетрадиционной, да? Нетрадиционной. Но поскольку таких семей не абсолютное большинство, есть семьи, мы же знаем с вами, как много семей, которые живет бабушка, мама и ребенок, да?
И ну вот в том-то и дело, я хотел сказать, вот когда раньше была такая традиционная семья, где муж был добытчиком, то как-то не предполагало развода. А сейчас предполагает. То есть может быть добытчиком ровно до того момента, пока он хочет добывать. А дальше он может исчезнуть из этой модели.
Да, но плюс еще проблемы мужской безработицы, или вообще, в принципе, проблемы безработицы. Плюс проблемы того, что домашнее хозяйство становится более простым и возможным для представителей, так сказать, и мужской, и женской половины населения. Меняется, все меняется. И вот очень важно понимать как раз вот эту вот изменяемость и текучесть.
Вот стали говорить о возвращении смертной казни, да, после убийства Оксаны Макар. Тоже для меня, кстати говоря, не выглядела адекватной реакцией. Это вот тоже вот в духе вот этого, вот, я бы сказал, медленного, но неуклонного отказа от толерантности.
Вы знаете, что по данным исследованиям большинство граждан всех постсоветских стран, они хотят смертной казни. В то же время, скажем, понятие, что смертная казнь – это не как бы основное наказание, наверное, для общества достаточно сложно. Есть еще проблема, которая связана с ошибками нашей правоохранительной системы и правосудия, и в Украине, вот, так сказать, также нашумевший случай с так называемым пологовским маньяком, да, по делу которого отсидели 8, по-моему, или 10 человек. То есть до того, как был действительно арестован человек, сознавшийся в преступлениях, в убийствах и в изнасилованиях там, большого количества женщин, подозреваемыми были и осужденными, выбитыми показаниями правоохранительных органов вот несколько человек, причем один или два из них уже, к сожалению, умерли. И вот человек, который не виновен, он даже после признания виновным реального, так сказать, убийцы и насильника, он еще несколько лет отбыл в местах лишения свободы по, так сказать, абсолютно сфабрикованному преступлению. Понятно, что точно так же по делу Чикатило мы знаем, что несколько человек было арестовано. К чему я это говорю? К тому, что ошибка и здесь может быть, и по большому счету вот эти все люди в ситуации наличия смертной казни, они-то и должны были бы быть казнены за те преступления, которые не совершали. Поэтому вопрос очень такой непростой. И если говорить о желании наказания преступникам, то вот мой опыт общения с так называемыми пожизненниками показывает, что и часто вот это пожизненное заключение является наказанием
страшнее,
чем смерть. Да, то есть это, если, так сказать, говорить о таких вещах, потому что перспективы нет, вся жизнь связана вот с этой камерой, в которой человек находится, все там, или в большинстве случаев от него отказались. Вот, поэтому это сложный вопрос. И здесь, конечно, обществу лучше бы думать над тем, как не допускать преступления. А вот как не допускать, вы знаете, я вернусь к теме как раз вот насилия в отношении женщин, да. Что мы наблюдаем в этой ситуации? То есть на поверхность выходят резонансные случаи, как случай Оксаны Макар. В прошлом году в милицию было более 120 тысяч обращений по фактам насилия в семье. Приблизительно 90% потерпевшие – это женщины.
Ну, это здесь вообще считается таким обыденным явлением. Да. Там муж ударил, бьет, значит, что, любит?
Любит, конечно, да, сильно. Да, да. Чем сильнее бьет, тем сильнее любит. При этом, естественно, что насилие очень редко не сопровождается телесными повреждениями, да? Ну, если бил, то должны остаться какие-то следы на теле. Но статья Уголовного кодекса «Лёгкие телесные повреждения» является статьёй частного обвинения. То есть жертва должна сама нести заявление, доказывать, сама организовывать себе судмедэкспертизу и так далее. И если вы посмотрите на статистику по этой статье, то она там буквально несколько случаев в год, несколько дел в год. Но при этом в 2009 году было убито на бытовой почве более 1000 женщин. Вот теперь давайте сопоставим. Прежде чем они были убиты, ведь было насилие, скорее всего, это были, так сказать, повторные факты, и в результате приведшие вот к такой к смерти. Среди женщин, которые находятся в местах лишения свободы за убийство своего партнера, 95% те, которые страдали от насилия, а потом, не выдержав, в результате, так сказать, применили силу, которая привела к тому, что партнер был убит. То есть вот этой вот профилактической предупредительной работы, остановки преступления на том этапе, когда оно еще у нас по закону называется не преступлением, а правонарушением, ибо насилие в семье – это не преступление, это правонарушение. А в Российской Федерации закона о насилии в семье нет вообще. Он уже 15 лет находится, то есть его пытаются разработать, его пытаются предложить Государственной Думе, но при этом успеха вот и эксперты, и активисты общественных организаций они не имеют, почему-то не хотят признать там наличие этой проблемы. То есть вот этой вот профилактической работы нет. А правильно смотреть, ну вот с точки зрения, скажем, человека современного, на преступление не тогда, когда все рушится, ломается, а тогда, когда исписаны двери, разбиты окна, не лежит нормально асфальт. То есть эта концепция разбитого окна как источника преступности, которая известна во всем мире, которая, в общем-то, во многих странах она лежит в основе правоохранительной деятельности, по-моему, она еще очень далека до понимания в нашем обществе. А исходя из этой концепции, начинал свою борьбу с преступностью мэр Нью-Йорка, сейчас не вспомню его имя, который сумел из достаточно криминогенного города сделать достаточно безопасный мегаполис в течение 10 лет. Говоря о том,
Рудольф Джулиани.
Да, господин Джулиани, говоря о том, что именно таким образом можно побороть преступность.
Давайте послушаем звонок. Николай из Москвы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я согласен с вами так во всем, что надо действительно карать. Но тут зависит от многих причин, от уровня жизни, там, от разных, вот, и от поведения правящих, там, я думаю, при Ющенко, наверное, поменьше было. Вот. Ну, а то, что касается вообще эмансипации, вот меня Сейчас на Западе тенденция такая, дескать, вот чтобы 50%, допустим, руководителей фирм всяких были женщины, поровну хотят поделить. Но, извините, тогда надо и шахтеры, чтобы было половина женщин, и грузчики. Так тоже нельзя это самое упрощать-то все. Доводить до абсурда всю эту эмансипацию. Вот. Надо как-то все-таки...
Да-да, понятно, понятно.
Знаете, вот. Спасибо. Очень правильное, очень хорошее ваше замечание и ваши вопросы и комментарии. Вообще в таких делах очень легко вещь довести до абсурда. Это то, чего всегда я также боюсь, потому что как бы желание абсурдизировать ситуацию, оно присутствует в действиях ряда организаций, в некоторых, скажем, там, государственных документах и так далее. Если же говорить, скажем, серьезно об этой проблеме, то есть вы говорите, что должны быть там и среди грузчиков, и среди всех. Есть на сегодняшний день у нас запреты использования труда женщин, в Украинской Конституции говорится, и несовершеннолетних, на вредных и небезопасных для здоровья работах. Это 43-я статья Конституции. Это положение базируется на достаточно устаревших конвенциях Международной организации труда, когда была запретительная система. Ну, то есть, в общем-то, понятно, что запрет на использование труда женщин в таких работах связано с репродуктивной функцией. Если же репродуктивная функция выполнена, то запрет, в общем-то, в определенной степени лишается силы, лишается смысла и лишает людей возможности выбора. На практике это, в общем-то, такая защитная мера приводит к абсурдным ситуациям. Вот, например, женщинам на большинстве специальностей запрещено работать в шахте, это считается сложной работой. Но учетчицы, которые спускаются в шахту, они не считаются людьми, которые работают в шахтах, потому что они просто учетчицы. При этом они не получают надбавки за работу, они не получают льготы, меньше там, возраст выхода на пенсию и так далее. То есть список этих специальностей, он должен быть пересмотрен. И кроме того, наличие подобных ограничений исключительно для женщин приводит к тому, что собственники предприятий, они не работают достаточно для уменьшения опасности условий труда. Они ничего не делают для охраны труда, которая плохо влияет и на мужчин тоже. То есть вот в каждом вопросе действительно есть не только две, а больше сторон и больше аспектов. И здесь, прежде чем проводить некую государственную политику в этой сфере, естественно, нужно садиться за стол, вырабатывать наиболее оптимальный результат и смотреть на опыт тех стран, которые есть. У нас, например, в войсках, в армии Великобритании запрет на использование женщин есть только, по-моему, по одной или двум специальностям, которые связаны с военно-воздушными силами. В Украине, к сожалению, их очень много, и на контроле уполномоченного по правам человека была жалоба девушки, закончившей высшее военное училище с отличием, которую не брали на службу в армии, так сказать, для полетов только по одной причине, что она женщина. Других оснований не было. И запрет стоял не по психофизиологическим характеристикам, а только на основании пола. То есть как бы предложение такое, что каждый раз нужно тестировать конкретного человека, смотря, подходит он или не подходит на такую специальность. Что же касается квот, квоты, среди директоров фирм это дело частное, а вот, скажем, в парламент, в государственные органы власти, во многих странах существует гендерное квотирование, говорящее о том, что представителей одного пола должно быть не менее чем 30 или 40% для того, чтобы соблюдался принцип представительской демократии.
Послушаем звонок. Владимир Сергеевич из Бородино. Владимир, здрасте.
Ага.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Так, Виталий, вы меня слышите, да?
Да.
Значит, я вас приветствую, женщину-участницу в студии. Смотрите, ваша передача, как я понял, затронуты две проблемы. Это одна проблема насилия над женщиной и вообще насилия в семье. Другая проблема – это проблема общественного статуса женщины. Как вот сегодня он видит...
Ну, это взаимосвязанные проблемы.
Ну, да. Но все-таки чуть-чуть разные проблемы, как говорят в Одессе, две большие разницы. Смотрите, есть Янукович и другие представители элиты, пытаясь говорить о том, что сегодня статус женщины, общественный дом бытия иной, и ей, женщине, не место в общественном секторе производства, а место, как они грубо говорят, на кухне. Простите меня, давайте корректную формулировку найдем. Значит, место в домашнем хозяйстве. Домашнее хозяйство — это то, что было в 90% в этом случае распространено до революции. Это где женщина играла очень ведущую роль. Но тогда у семьи были средства производства. Сейчас все этого нет, потому что революция, Советский Союз это ликвидировал, и никакого домашнего хозяйства нет. Вот пусть они, говоря о новом статусе, так сказать, женщин в домашнем хозяйстве, пусть они возрождают это домашнее хозяйство в той форме, в которой это было. Это первое. Второе. Если мы говорим о насилии в семье, насилии вообще над женщиной и в семье в частности, то тогда встает, честно говоря, вопрос с точки зрения политологов, так сказать, идеологов, которые хотят решить эту проблему, а не нужна ли нам иная цивилизационная парадигма, скажем, религиозная какая-то парадигма, в учении которой в этическом, социальном женщине уготована очень большая роль. Например, шиитский ислам, там женщина очень высокое положение. Спасибо.
Слушайте, это, конечно, замечательно, но мы уже живем в той цивилизации, в которой мы живем. Насколько я думаю, потом я бы не стал бы шиитское утверждать, что женщина в шиитском исламе, ей уготована очень высокая роль. Это она ей уготована по сравнению с другими течениями в исламе. Но не по сравнению с христианским обществом, извините уж, конечно. Тут и потом мы вообще, мне кажется, должны обсуждать светское общество в данном случае. Мы же говорим о светском государстве, оно у нас светское.
У нас церковь отделена от государства, да. Школа отделена от церкви. Это очень важные постулаты, это очень важные здобутки, подскажите мне,
достижения
современности. И при всем уважении к церкви и к религии нужно говорить, что вмешиваться в дела государственные – это не есть правильно.
Ну, вероятно, живут люди, и опять-таки это право людей, которые являются верующими людьми, у себя обустраивать свою семейную жизнь по каким-то правилам, которые связаны с их верой. Но мы видим, что на Западе происходит, да, когда вера становится очень часто основой для совершенно варварского отношения к женщине. И это тут тоже не является каким-то исключением.
Да, согласна с вами. Вопрос в том, что, ну и как рассматривать веру, и какие учения или какие, так сказать, тексты рассматривать в качестве канонических. И, кроме всего прочего, разные на сегодняшний день религиозные традиции, которые уживаются в обществе. Скажем, что мы раньше знали о так называемых операциях на женских половых органах? А в Африке это миллионы женщин, которым принудительно в раннем детстве совершаются такие операции. В таких странах, как Египет, куда едут много наших граждан отдыхать, или там в такой стране, как Танзания, в ряде других стран.
Вы, кстати, вот сказали о Египте, потому что вот то, что вы рассказывали сейчас о случаях насилия в семье по отношению к женщине, это же как раз обычно журналисты, российские, украинские, обо всех этих случаях рассказывают, когда речь идет о Египте. Вот это вот такая типичная модель египетской семьи. Там вот женщина бесправна, там по отношению к ней мужчина может чувствовать себя хозяином, там семейное насилие – это чуть ли не норма. И вот женщины, которые вышли на площадь Тахрир во время египетской революции. Это вот такие новые совершенно особые веяния. Но казалось, что где Египет, а где Украина? Это как бы разные цивилизации.
Разные цивилизации. Но вот эта проблема насилия такая, она существует. В Европе уже столкнулись с этой проблемой, потому что очень много выходцев из Африки. Мы столкнулись с этой проблемой в Украине в связи с беженцами, но пока никто не знает, как к этому относиться, как фиксировать, как наказывать. И этот сам по себе термин, он еще не стал неизвестен даже, так сказать, и юристам, и правоохранителям. Поэтому вот такие традиционные вещи, вы знаете, они имеют право быть, но универсальная декларация прав человека говорит о том, что права не зависят. Права человека есть универсальные, неделимые и не зависят от, так сказать, культурных, религиозных или традиционных каких-то взглядов, особенностей.
А скажите, далее. Говорят, что вот это дело по насильникам Оксаны Макар, что оно может рассыпаться в суде?
Вы знаете, может.
Действительно.
Оно может, нужно смотреть, я не, скажем, ну, во-первых, у меня нет возможности изучать документы в юридическом плане, вот, но с точки зрения процессуального был совершен ряд, ну, неправильных действий, кстати, в том числе и журналистами, вот эти вот показания, которые давали подозреваемым, да, ибо им обвинение будет предъявлено в суде, запись на камеру, это все непозволительные с точки зрения следствия вещи. Я не знаю, была ли сделана судебно-медицинская экспертиза, какова глубина показаний и что, какие показания дала девушка, то есть Оксана. К сожалению, она умерла, и действительно очень сложно теперь строить дальнейшие следственные действия. Но сами по себе насильники могут отказаться от своих показаний, и при наличии хорошего адвоката, так сказать, они могут сказать, что это все было сделано под давлением. Мы не знаем, применялась ли к ним сила, ну, то, что со стороны правоохранительных органов. Если где-то это каким-то образом зафиксировано, то показания, которые получены при, с применением силы, ну или пыток, да, они не принимают, не должны приниматься во внимание судом. То есть очень-очень много таких сложных моментов, и как раз вот бездеятельность следствия и оперативных сотрудников вот в первые дни, в первые часы, когда появилась информация, а ведь реальные действия начали происходить только после вмешательства граждан, и как раз они и являются главной причиной того, что у дела может не быть судебной перспективы.
Я поблагодарю нашу гостью, президента Международной организации «Эстрада Украины» Екатерину Левченко за участие в сегодняшней программе «Время гостей». Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Провел программу Виталий Портников, для вас продюсер Вадим Журба. Сейчас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Российский предприниматель Виктор Бут осужден судом США на 25 лишения свободы за незаконные операции по торговле оружием. Почему же в России этот приговор считают необоснованным и ангажированным? Партия «Справедливая Россия» перед угрозой раскола. Кто и почему недоволен Сергеем Мироновым и 20-летие вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине? Избавились ли бывшие югославские республики от фантомных болей войны? Всего доброго, господа. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой должна быть новая повестка дня для протестного движения? Об этом спорят правозащитник Александр Букварева и политики Сергей Аксенов и Денис Белунов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».